Приветствуем вас, дорогие друзья. Простите за некоторое опоздание. Мы в новых исторических условиях, с новой геолокацией, приземлением, под сенью Святой Животворящей Троицы возобновляем наши субботние вещания, посиделки, размышления о важном и неприходящем. И сегодня, накануне Фомина Воскресения, вспомним, как этот апостол, любящий Христа, готовый даже идти за ним в Иерусалим на страдания. Господи, ведь тебя там хотели убить, восклицал другой ученик, идем и умрем с ним, выразил свое намерение один за всех апостол Фома. Он, как вы помните, в ответ на дружное свидетельство прочих, мы видели Господа, отвечал, если не вложу вот эти руки в его раны, не поверю. Это так понятно и ясно, ведь и прочие, когда Спаситель при затворенных дверях явился пред их изумленными очами, они не верили от радости. И понятно почему. Рассудок человеческий, находясь в плену у логики, у всеобщего круговорота в природе, у причинно-следственной связи, в плену у смерти как неоспоримого и непреложного факта бытия, рассудок не мог вместить в себя ослепительного света, воскресения, как не может малыш прыгнуть выше собственного роста, как не может обыкновенная рыба, карась или налим выпрыгнуть из воды, как не может человек, работая лишь руками, подняться в воздух и преодолеть силу всемирного тяготения. Так вот и апостолы не могли вместить в себя преестественного чуда восстания Христа из мертвых. Смерть имела как будто обязательную силу, была железным роком, печальной трагической необходимостью, всеобщей тюрьмой, в которой заключено человечество. А тут вдруг распахнутые двери темницы, явление жениха церкви Иисуса Господа, который еще позавчера был бездыханен, истерзан, обездвижен, снятся креста весь, представляя собой язву, перепеленут, как младенец, в пелены, в плащаницу, должен был, кажется, навеки исчезнуть в недрах земли, а он предстоит живой, радостный, сияющий, божественно прекрасный, невесомый, наполняющий сердца учеников счастьем, блаженством. Как подобное можно вместить в ограниченное человеческое естество, если не раскроется дух? А дух в человеке, созданный по образу и подобию Божию, подобен цветку, вот этим розам, тянущимся к источнику света. И по сравнению с нашим духом, способному вместить в себя божество, познать его, упокоиться в нем, осязать его. Человеческая мысль, рассудочная мысль, отвлеченное представление, фантазия – это плотское мудрование, которое Царству Божию не наследует. И многие ваши вопросы, я надеюсь, мы до них сегодня дойдем, как раз представляют собой эти попытки прыгнуть выше собственного роста, вытянуть себя за волосы из болота. Как мне представить себе Святую Троицу? Как мне представить сочетание божества и человечества в Иисусе Христе? Тщусь, и не получается, и не нужно. Ум сломается, разум лишитесь. Дух наш, бессмертный, свободный, по образу Творца созданный, проникающий собою мир духовный, в Боге находящий свое предназначение, призвание, упокаивающийся в Боге, он зрит незримого Бога, он постигает его, если только предварительно нами совершена кропотливая покаянная работа, и мы отреклись от этого зримого мира, перестали рассчитывать на деятельность рассудка, нас постоянно обманывающего, заваливающего нас бесчисленными вопросами, опориями, недоумениями. И соединив ум с молитвою, позволили Божьей руке возвратить это пытливое, любопытствующее, неугомонное начало умственной силы, возвратить в глубины духа, где ум может спрятаться, раствориться, замолкнуть, перестать задавать бесконечные суетные вопросы, осыпать нас недоумениями, повергать нас в апорию и исчезнуть в области духа, который, раскрываясь всеми своими лепестками, без малейшего усилия под действием Божьей благодати, вместилищем, который является Дух, ясно зреть Бога, общаться с Ним, говорить с Ним, поклоняться Ему, призывать Отца и Сына и Святого Духа, осязать исходящие от Бога, живущего во свете неприступном, Его мир, покой, тишину, жизнь, радость, блаженство, свободу, бессмертие, и замирать, как замирает дитя на руках родителя. Итак, Фома, отдавший дань рассудку, говорит: не уверую, покуда собственными очами не увижу, не прикоснусь. Но при этом его дух, растворяясь духом прочих учеников, спокойных, блаженных, радостных, осветленных, примиренных, конечно, жаждет веры и готов веровать. Что и случилось 7 дней спустя, на день 8, когда Спаситель вновь предстал ученикам и обратился уже лично к Фоме: протяни руку твою и осижи меня. Услышав глаз Иисуса, исполненный божественной любви, снисхождения, милости, радости, Фома тотчас успокоился. Лучи божественной благодати прикоснулись к его духу. Дух раскрылся мгновенно, как раскрывает объятия малыш навстречу матери. Фома все уразумел, все постиг. Блаженство единения со Христом осенило его во мгновение ока. И поэтому ум изрекает: соединившись с Духом, ум дает правильные показания. Господь мой, Христос истинный человек, безгрешный, совершенный, прекрасный, и Бог мой, истинный Бог, вечный, всемогущий, всеблагой. И так в нем, в Боге, человеческое естество, во всем нам подобное, кроме греха. Христос Бог-человек, но Фома, созерцая лик Спасителя, исповедует эту тайну соединения двух естеств в одном лице: Господь мой и Бог мой. У него больше нет вопросов, ему не нужно ощупывать Христа, осязать Христа, когда Христос являет свое присутствие в глубину духа Фомы. Христос воцарился и в лепоту облегся. Христос осиял Фому своим присутствием. И, опережая многие ваши вопросы, дорогие друзья, я и хотел бы самого себя вразумить и вас. Там, где Святая Троица, там незримый свет смирения, тишины, любви, мира, свободы. Там отсутствуют всякие недоумения, вопрошения. Там царствует безмолвие, священное безмолвие. Там молчит всякая плоть. Там действует сама благодать, умная, божественная, нетленная, все собой пронизывающая. Она все объясняет, назидает и делает это мгновенно, потому что дух наш, сочетанный с благодатью, не думает, нет лихорадочной работы мысли, нет логических умозаключений, нет стремления дотянуться с напряжением до Бога, но мгновенно, в едином часе раеве разбойника сподобилось, душа тотчас приемлет божественную благодать, и только можно сказать: «Эврика, мне открылось, Господи, верую и исповедую, яко ты есть Христос, пришедший в мир грешников спасеть, уже первый весьма». Таким образом, томление Фомы было деятельностью его рассудка, которая всегда находится в противоречии с нашим духом, молчаливым, светлым, чистым, устремляющимся к источнику божественной жизни. И когда Христос проливает эту благодать, а мы, наш непоседливый ум, смиряем и с Божьей помощью уводим его в глубины нашей натуры, тогда и верится, и плачется, и так легко, легко. Между тем, что греха таить, тысячу заусенчиков, тысячу коготков наш ум прилепился к зримому миру, и так трудно ему оторваться от того, что он видит, нюхает, осязает. Так трудно ему отречься от всего того, за что он вцепился мертвой хваткой, с тем, чтобы спрятаться в норку бессмертного духа, забыть о себе и предоставить духу действовать. Жить в обществе, оторваться от него, как не хотим, друзья, нам не дано. Ведь тысячу цепей, веревок и силков, сплетенных намертво земных оков, мы крепко со своей спаянной средой в горниле времени. И никогда не разорвать нам этого узла. В уныние идти придется колеей людьми, проложенной давным-давно до нас. Но что ж тогда восторги и мечты? С крылами белыми не снизойдет Пегас ко мне в лучах неведомой звезды. И тяготение всемирного закон созданием смертным не преодолеть. И неужели правда не приложен он? А вдохновение, обман и лесть? Но слово, снизойдя на землю, взяло плоть, явив под ее кровом чудеса. Отныне дня сияние упразднило ночь, разрушена навеки череда сцепленных гордостью и похотью грехов. Что это значит, братья, для меня? Стряхнувши бремя тяжкое оков и силой Божией все сети себя сняв, каленую стрелой в таинственную высь, я возлетаю на любви крылах. Мне душу веселит надежды добрый мыс, до вечности остался только взмах. И вот этот взмах и свершает апостол Фома, пронизанный божественной благодатью, значит, любовью, теплотою, милостью Христовой. Мгновенно исчезают все его недоумения, томления, так называемое неверие, то есть боязнь поверить при отсутствии зримого доказательства. А мы с вами, предчувствуя радость завтрашнего воскресного дня, вспомним, как святая литургия, словно полноводная, прозрачная, мощная река, соединив разрозненные челноки наших душ, устремляет их к устью, к безбрежному океану божественной любви. Вспомним, как, хорошенько поисповедовавшись, вот разорвав эти цепи, соединяющий нас с миром, вырвавшись из его силков и оков, по причащению святых тайн мы прежде всего ощущаем неведомый покой, тишину, отдохновение, умиротворение, вдохновение. Как легко, как хорошо. Ум, молчи, не задавай больше глупых вопросов. Чем больше ответов, тем больше вопросов. Покойся, внимай, безмолвствуй. Благодари, созерцай, прилепляйся к Создателю, превышающему наше умственное постижение, ибо Его мысли не наши мысли, Его пути не наши пути. Таким вот образом, сознавая свою немощь и вместе воздавая Господу подобающую честь, мы совершенно вверяемся Его промыслу, и Бог просвещает наши душевные силы, которые, спрятавшись в область духа, внемля действия божественной благодати, становятся способными что-то и передать словесно ближним. Давайте посмотрим теперь, что там у нас с вами накопилось. Как воспринять духом обращенность к Троице? Я и ко Христу обращаюсь скорее как к человеку, верую в божество, но не вникаю в непостижимое. То же самое и о Троице. Любовь. Христос – это божественное лицо. Христос – это Отец, любящий, видящий, спасающий. Поэтому не нужно разделять вот человечество, вот божество. На вас взирает Отец, Он простирает вам свои руки, Он отдает вам свою кровь, Он ниспосылает вам свою благодать. Много ли размышляет младенец, который тянется всеми фибрами души и клеточками тела к своим родителям? Он просто чувствует исходящее от них тепло и благость. Ему покойно, он защищен, он блаженствует в соседстве с матерью, на руках отца. Поэтому не будем подключать лихорадочный ум, но будем тянуться, как цветок, тянется к источнику света и тепла, и затихать, убаюкиваемые божественной любовью, если только мы действительно отрекаемся от болезненного пристрастия к миру, не собеседуем с помыслами, не обращаем внимания на мечтания, но призываем Иисуса, как младенец, прильнув к материнской груди, подтягивает молоко матери. А у нас это словесное молоко. Господи Иисусе Христе, ты все видишь, все знаешь, прости меня, помилуй меня. Промысел Господень, волос с головы не падает. Да, не падает, если ты этому промыслу веришь, если ты ему отдаешься, если ты не подкапываешься под божественную премудрость своими бесконечно. А как это? А почему это? А за что это? Если ты отдаешься этим вопросам, которые тебе подкидывает падший ангел, то ты всегда в волнении, всегда с тобой случаются всякие неприятности, всегда тебя острые углы жизни теснят. А вот если ты наподобие младенца на руки Небесного Отца отдал себя, волос не упадет, будешь как уточка на волнах божественной любви, храним, подобно Ною, в ковчеге, избежавшему всеобщей гибели. А то всякие мелкие пакости. А планы хорошие, реальные, разбиваются. Тягостные заботы втаптывают душу в земное. Денег не хватает, здоровье изменяет. Вот эти неприятности окружают меня, никакой заметной пользы не получаю. Откуда? Зачем все это? По большей части это мысли, наши представления, наше воображение. Потому что когда твое сознание всецело прилепится к тому, кто бесконечно милостив, всепремудр, всеблаг, когда ты совершенно доверишься Создателю, перестанешь бояться, возмущаться, переживать, что тебе чего-то не хватит, но прильнешь к милосердным коленам Отца, как пишет в своем замечательном стихотворении Иван Бунин, когда научишься уповать на Господа, подобно Спиридону Тримифунскому или Филарету Милостивому, то рука Божья таинственно будет восполнять все недостающее в твоей жизни при условии, что ты не будешь кружиться вокруг оси собственного эгоизма, не будешь погружаться в эту сумятицу своих помыслов, но безвидным умом прилепишься к Создателю, как Мария, ни о чем не думала посторонним, сидячи пред стопами Иисуса Христа и внимая Его вечно живым божественным глаголом. Всецелая приверженность Создателю, полнота упования на Него. Все будет хорошо, Господи, раз Ты обещал быть с нами во все дни до скончания века. Это не значит сидеть на печи, сложа руки. Нет, глаза боятся, руки делают то, что от тебя зависит. Трудишься, помогаешь, не опаздываешь. У тебя режим дня, нет свободной минуты, но когда ты носим на руках божественной любви, как на облаке легком, все являет Господь, относящийся к твоему чудесному закону. Ищите прежде всего поклонение Царю Небесному. А все необходимое земное я вам дам, приложится. Но как при этом благодарить за скорби? Звучит как издевка. Спасибо, что переутомилась, спасибо, что денег не хватает. не считать, что мир устроен несправедливо, не считать, что тебя окружают кровососы, не считать себя зависимой от чужого эгоизма, но целовать благодейшую тебе десницу Творца, которая действует поверх человеческой ограниченности, видит свет в конце туннеля, не расставаться умом с Иисусом Христом, запечатлеть имя Иисусова в глубинах души. Внутренне всегда больше беседовать с Небесным Отцом, чем с окружающим, не чувствовать себя отделенной от Бога, противостоящий один на один этому жестокому, опасному и коварному миру. Быть как дитя, которое держится за подол родительской одежды. Вот такой была Пречистая Богородица. С детских лет она настолько верила в себя промыслу Божьему, что провидение было зримо для нее. Она никогда не выходила из этой реки божественной благодати. Никакое зло в виде помыслов, мечтаний, худых ощущений не могло к ней приблизиться. Она была осиянна в награду за свою любовь к Богу, и надежда на его милость была пронизана действием божественной благодати. Как вот тебя окружает воздух, как солнечный свет, это все образ благодати Святого Духа. Так Господь носит нас на руках. Как-то Пахомий Великий печалился, что с его кончины монастыри, им созданные мужские и женские, не смогут удержаться в благодати. И отчасти думал, что с его личностью связано это процветание киновий. А получил откровение: все держится моим милосердием. Вот мы должны верить, что сами по себе мы ничего не значим, и все в этом мире, несущая конструкция, это божественное милосердие, бесконечно покрывающее нашу недостаточность, греховность, нашу немощь. Вот за это милосердие, этот миг между прошлым и будущим, за него и держись, потому что призрачно все в этом мире бушующем. Не отпускай простертой тебе десницы воскресшего Христа. Держись за пальчики божественной любви. Повторяй внутри себя: Господи Иисусе Христе, себя тебе вверяю, на тебя уповаю. Ты всемогущий, ты самый добрый, самый сильный. Господи, прости, помилуй, научи меня всех жалеть, всех любить. Яви святую, благую волю Твою, ибо Твоей есть, Господи, и внутри меня, и вовне меня сила и царство, сила и слава и царство всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Если будем так вот восставлять в себе надежду, детское упование на Господа, видеть Его незримого, доверять Его промыслу, благодарить Его за Его промысл, то никакая человеческая ограниченность, соприкасающаяся с нами, не сможет нас впечатлить и выбить из седла, потому что Божья благодать действует поверх человеческих несовершенств. И этот перст Божий указывающий, нам нужно учиться видеть, созерцать его верой, любовью, преданностью Господу. Действительно, Фома Духом Божьим познал присутствие Христа. Мы говорили о том, что когда благодать Божия коснулась его сердца, раскрывшегося навстречу Спасителю, то все логические затруднения, противоречия, беспокойство, вызываемое вот этим движением мысли, мыслительной зависимости, все прекратилось. В сердце апостола Фомы наступила совершенная тишина, безмолвие, умиротворение. Так затихает дитя, когда погружается в сон. Как избежать подмены человеческой разгоряченности, мечтательности, фантазии о промысле Божьем? Мы с вами говорим о том, что ум прежде всего должен затихнуть, избавиться от диктата мысли, избавиться от этого пресса мечтаний. Правильное состояние ума, его полное освобождение от помыслов, которые как черви кишат в помраченном невежественном рассудке человека, непросвещенного действием благодати. Если твой ум запущен, болен, оброс вот этими щупальцами, водорослями, которые делают его пленником земных представлений, привязанностей, ум надо укротить, постричь, с тем, чтобы он перестал нам диктовать и сделался недоступным для воздействия со стороны сатаны. Святое место пусто не бывает, поэтому нужен пластырь. Пластырь – это обращение к Спасителю и к Богородице. Пластырь – это призвание имени Христова. Трудись, и плод твоего покаяния будет безмыслие, освобождение от мыслей навязчивых, мечтательности ненужной, ощущений неприязненных. Вот начало свободы, мира, тишины, смирения. Тут рождается надежда на Божью помощь, тут рождается отречение от мира и любовь ко Христу. А любовь ко Христу, как свидетельствуют нам отцы, познается по качеству молитвы, когда ты обращаешься к Спасителю, и ничто уже не мешает твоему призванию Христа, и ты уже начинаешь осязать божественную благодать верою, как тишину, как жизнь, как мир, как свободу, как премудрость, как рассудительность. Кто видел Сына, видел и Отца. Полюби Сына, и Сын откроет тебе свое единство с Отцом. Вот как ты выйдешь днем на весеннюю лужайку, и солнышко совершенно зальет тебя с головы до ног. Так есть свет незримый. Это свет божественной благодати. Познается этот свет весьма ясно, когда лучи божественной благодати прикасаются к нам, то душа становится кроткой, смирной, смиренной, любящей, умиротворенной, свободной, спокойной, рассудительной. Она как дитя начинает само беседовать, сама начинает беседовать с Небесным Отцом. Она вкушает в каждом слове молитвы жизнь. Молитва становится для нее как дыхание, свободный, сама собой изливающийся из души. Вот вам познание благодати Отца и Сына и Святого Духа. Преподобный Серафим, конечно, созерцал божественную благодать чистым умом и сердцем, как об этом пишет апостол Павел. Просвещаемы от Духа Святого, возводимся от славы в славу, и называл это предстояние Богу светоносным. Бог, говорили апостолы, призвал нас чудный свой свет. Но это не тот свет земной, когда одно дело зрящее, а другое дело зримое. Но Бог, являя свое присутствие в человеке, не уничтожая личности, соединен таинственно и непостижимо, и не слиян, и не разделен. Но об этом много говорить не будем. Не будем пытаться грязным сердцем познать Святую Троицу, но будем очищать свое сердце, сознавая непостижимость Божества, и как дети льнуть ко Христу, прося Боже милости, будем и грешным. Все остальное даст нам Господь награду за смирение, простоту и незлобие. Чем занимаются усопшие в Царстве Небесном в ожидании суда Божьего, если речь идет о помилованных Богом кающихся грешниках, то они упокоиваются в божественной благодати, коль многое множество благости сокрылось и боящимся Тебе, Господи, да усладится ему беседа моя, и бысть сердце мое тая, як воск посреди чрева моего. Когда божественная благодать всецело просвещает человека, то душа как будто пьет нектар благоуханный, мира, любви, чистоты и насыщения не знает. Как золотая рыбка в прозрачных струях горней реки резвится и блаженствует, так Христос бесконечно веселит верившуюся Ему душу, насыщая ее, просвещая, прикасаясь к ней, как мать нежно прикасается к младенцу. Итак, чем занимаются усопшие в Царстве Небесном? Они во Христе вкушают то, что око грешного человека не видело, и сердце познать не может мирского человека. Христос есть бесконечная жизнь, и как жизнь земная не надоедает дитяти, так Христос всегда обновляет дух человека, и тот, созерцая Христа, находясь в общении с Ним, никогда не утомляется и бесконечно возрастает в божественной любви. Но сказать об этом можно, нужно в смирении, благодарении, покаянии прилепиться ко Христу, и Он сам все нам разъяснит гораздо лучше. Что такое чистилище в представлении католиков, спрашивайте у католиков. Лучше бы они играли в крестики и нолики. Преподобный Серафим говорит о том, что нужно испытывать добрые дела. Приносят ли они благодать Святого Духа или нет? Мы говорим о том, что благодать Святого Духа сверхчувственна, но она легко постигается нашим духом. Когда на сердце мир, тишина, отрада, когда тебе не хочется гордиться, тщеславиться, когда ты органично чужд нечистых помыслов, представлений, ощущений, когда для тебя естественно миловать, жалеть, служить людям, когда ты хочешь молиться и не насыщаешься молитвой, она бесконечно тебя влечет, и ты дышишь ею, когда ты видишь всех хорошими, светлыми, мир представляется тебе прекрасным, как Божье творение. Вот прямое постижение Божьей благодати. Когда ты чувствуешь свободу от дурных желаний, когда ты веришь в бессмертие во Христе, когда сердце твое веселит радость о Господе. Соответственно, каждый из нас по опыту должен уже знать, что приближает его к этому состоянию. Ну, например, про себя я знаю грешный, что мне педагогика очень помогает в обретении начатка нравственной свободы. Педагогика и словесное служение людям. Накоплен уже некоторый опыт выступления перед аудиторией, разной, студенческой или случайно собранной, проповедь ли это самбона. Вот я знаю, что мне недостойному служить Господу дано через служение словом. И душа всегда чувствует после этого служения свободу, мир, тишину. А другой, может быть, находит свое призвание в том, чтобы накормить людей вкусно, приготовить трапезу, послужить, убрать, вымыть. Люди ушли насыщенные, отдохнувшие. Вот вам служение повара. А кто-то поет на клиросе, и для него клиросное дело такое радостное. Он даже чувствует, что ему легче петь, чем вот читать какое-то правило наедине с самим собой. Душа наслаждается тропарями, песнопением. Вот это призвание клерошанина. А кто-то знает, что ему всего лучше быть на природе, вот возиться там с какой-нибудь голубикой или клубникой пропалывать, смотреть с тяпочкой, работать, сорняки выпалывать, чтобы редиска не была задавлена какими-то произрастаниями вредными. Вот он там сидит, часы проводит на природе и не замечает этих часов, прямо в город возвращается весь такой одуховленный, примиренный. А кто-то знает, что вот с малышом нянчить малыша, покормить, перепеленать, уложить спать, и в материнстве душа находит это умиротворение, освящение. А кто-то идет на войну защищать отечество, полусогнувшись в трубе, идет в суржу, дышит метаном, полуживой оттуда выходит, но полагает жизнь за други своя. И священник, прошедший вместе с воинами, написал, что большую благодать он только в лавре в день преподобного Сергия испытывал. Бесконечно разнообразно послушание, но самое полезное по преподобному Серафиму – это молитвенное трезвение, то есть обращение к Богу и призывание имени Христова, полная сосредоточенность внимания на призывание имени Господи Иисусе Христе. Помилуй, укрепи, приведи мя к тебе, свете несозданное. И молитва в этом смысле – это то делание, которое освещает все перечисленные мною делания, от материнства до защиты Отечества. Красная горка, знаете, это надо посмотреть в каком-то пособии об обычаях славянства и русского народа. Что-то связанное с катанием яичек с холма, яички вниз катятся, типа как городки, знаете, выбивают кегли. Вот это что-то такое из трогательных обычаев русского народа. Сейчас уже выветрились эти обычаи, а название «Красная горка» осталось. Промысел Божий, понятие промысла Божий, как возникло, думаю, что восходит к библейскому языку промышления. Надо, конечно, историческое и филологическое исследование было бы сделать этого слова, вам подстать, как филологу. Что-то из античности мы бы почерпнули, хотя там принципиально иное представление о фатуме, о судьбе, о роке. Промысел – это действие божественной благости, всемогущества и премудрости. А вот как жить, чтобы угодить Богу, мы об этом только что хорошо с вами поразмыслили. Очищение ума и сердца, вера во Христа, стяжание любви к Христу в чистой молитве – и отражение этой чистой молитвы в служении людям. Никого не осуждать, никому не досаждать. И все мое почтение. Можно ли считать промыслом Божьим, когда Господь привлекает человека в сходные ему по духе географические названия мест? Например, в природе такие топонимы встречаются. Святая гора, скала, монах, крестовые скалы. Стоит ли отказываться от путешествия, если сами названия связаны с верой и святынью? Изысканный вопрос. Почему отказываться, если вас влечет какой-то святой источник? Вот мне сегодня подарили камешки с святой земли, 10 камешков с горы блаженств, 5 камешков с горы искушений. Кто любит путешествовать, имеет возможность по святой земле, особенно часто сталкивается со святыми топонимами, то есть местами, освященными стопами Спасителя. В то же время встречается в географических названиях упоминание лукавого. Всякое бывает. Мост падшего ангела, помните, Суворов преодолел там в Швейцарии. Болота всякие названы зачастую именами кикимор, леших, водяных. Ну, нас с вами, на наш взгляд, не очень привлекает этот вопрос. Если душа не очищена, то она не наполнена Божьей благодатью, то есть благодать загнана куда-то за можай. Если с душой не общаются, то она не будет общаться с Богом. С Акакием, многострадальным подвижником, особо никто не общался, но зато он общался с Богом, как никто. Блаженные изгнаны, правды ради, как и тех есть Царство Небесное. Если с душой не разговаривают, то она не будет читать Иисусову молитву. Спорное утверждение. Боголюбцы уходили в пустыню, чтобы ни с кем не разговаривать о суетном, для того, чтобы погрузиться в Иисусову молитву. Если вообще душу по остаточному принципу расценивают, почему для нее церковь не должна быть по остаточному принципу? Какой-то немножко затравленная интонация, ибо Христос ценит душу человеческую более чего бы то ни было. И коль скоро кем-то душа обделена вниманием, но не Господом, но не ангелом-хранителем, но не пречистой Богородицей, поэтому интенция этого вопроса, мне кажется, своеобразная. Меня обидели, а я обижена на церковь. Ну, это не про нас. Какой пример тебе подает, такой ты копируешь в богообщении. Справедливо? По-моему, нет. По-моему, нет. Это скорее к делам педагогики в семье, к воспитанию относится, что дети набираются очень быстро всякого зла от родителей. Если родители ругаются плохими словами между собой, дети это перенимают. Если родители нервные, то и дети беспокойные. Если родители горделивые, то у детей на носу написано «гордыня превыспренная». А для сознательного христианина совсем не так. Часто мир ощеривается, как волк в отношении христианина. Будьте яко агнцы посреди волков. Если бы апостолы были настолько зависимы от негативного отношения к ним, то они сами превратились бы в росомах и птеродактилей. Но окружающий их мир, лежащий во зле, не повредил их душам, потому что они беседовали со Словом в глубинах собственной души и были как малые светила посреди развращенного мира. Другое дело, что мы должны стараться давать добрый пример людям, ибо люди немощные, если ведешь себя по-хамски с людьми, грубо, то часто люди слабые и зависимые развращаются таким поведением, особенно со стороны лиц, от которых эти слабые зависят. Поэтому давайте будем солнечными зайчиками, вспоминая слова Христа, который, образ Христа, который трости надломленные не преломил и льна курящегося не угасил. А Наталии помолимся, разорвалась аневризма внутренней сонной артерии. Господи, спаси и помилуй, в реанимации находится. Татьяна проходит занятия на лечебном тренажере. Помоги ей, Господи, помилуй. Ну что же, друзья, с вашего позволения будем заканчивать наши посиделки. Прошу прощения за опоздание. Вот мы приноровились в новых исторических условиях, в новой геолокации, не такой комфортной и приспособленной, как прежние, но, по-моему, сегодня поговорили достаточно содержательно, с пользой. Ну, я, по крайней мере, ощущаю пользу для своей собственной души. А что там ощущаете вы, это бабушка пусть вам расскажет и надвое поделит. Будемте прощаться. Христос воскресе, воистину воскресе.